Это было в городе Харциске на Донбассе, на Украине. В церкви была девочка, ей было 13 лет, ее звали Любочка. Она была дочь верующих родителей, очень хорошо играла на гитаре, на скрипке, пела хорошим низким голосом, пела в молодежном хоре. Вроде бы ничего плохого не делала, все шло хорошо, но вдруг заболело колено. В больницу, анализ, и казалось, страшная болезнь — саркома. Это самая быстродействующая форма рака. Ее положили в онкологический центр и готовили к ампутации ноги, отрезать ножку готовили. Там надолго прибыла, ей там исполнилось 14 лет, и я помню, общение было евангелизационное, мы призывали к покаянию. И вот шепот прошел, Люба пришла, и в коридоре стук костылей по полу, по деревянному. Ходит она по проходу, все притихли, бабушки наклонили головы, кто слезу смахнет. Девочка 14 лет, бледная, с бантиками на костылях. Она прошла вперед к хору молодежному и говорит, а что же мою скрипочку не взяли? И нам стало так неудобно, мы же ее уже списали. Рак. Нашли как-то скрипочку, уладили, она тоже играла. Потом мы призывали к покаянию, и как-то никто не захотел покаяться. Я уже хотел заканчивать, она говорит, дядя Женя, подождите, подождите, пожалуйста, мне обязательно нужно рассказать стихотворение, дайте я расскажу стихотворение. Ну, пожалуйста, Люба. Она встала, знаете, так, повисла на костылях, заплакала и рассказала стихотворение, после которого 14 юношей, девушек прям выбегали по проходу, падали на колени со слезами. Один юноша кричал, «Господи, какой я негодный! Любочка тебя благодарит, а я все имея, даже спасибо тебе не сказал за твои страдания. Прости меня, Господи, негодного грешника». Я расскажу это стихотворение, только забегая вперед, скажу, что жизни Любочки Бог определил всего 3 месяца. Саркома осела на легкие и делала свое коварное дело. Я с ним много беседовал. Говорю, тебе там трудно было, Люба. Ой, дядя Женя, такая боль страшная. Я вот часто одеялом закрою рот, чтобы никто стонов не слышал. А вот тогда мне и пришла мысль, а как Христу было больно, когда и руки, и ноги прибили ко кресту. А за кого Христос умер? За грешников. За всех. Так значит, за меня тоже. Конечно. Да значит, я тоже грешница. Да, конечно. И я вдруг пришла к страшному выводу, что я могу умереть. И я чувствовала, что я скоро умру, а все говорили, что я буду жить. Мне стало страшно. Вдруг я умру не спасенной. Я закричала, скорее папу с мамой вызывайте. Прибежали врачи. Что такое, Люба? Скорее папу с мамой вызывайте. Когда их вызвали, пришли врачи, медсестры, больные пришли. Я сказала, папа, мама, я вас призвала, чтобы вы были свидетелем моего покаяния. Я грешница, я знаю, что скоро умру, я не хочу умирать, я хочу жить со Христом. Я преклонила свое одно колено при всех и помолилась молитвой покаяния. Мне стало так легко, я встала совсем новой. И самое главное, что страх перед смертью куда-то ушел. Рядом лежала девочка, звали Лена. Тоже умирала от рака и очень плакала всеми ночами. Я говорю, Леночка, ты смотри, я уже не боюсь смерти. Смотри, Лена, давай я тебя научу петь гимн. Край чудесный нас ждет там на небе, где кончится труд и печаль. Научил ее первым, сама вторым. А нам после врачи рассказывали, мы, говорит, слезами уливались, когда встанем за дверью, слушаем, две умирающие девочки поют, край чудесный нас ждет там на небе. А что нас ждет? Последний день жизни Любочки. Вдруг отец прибежал. А у нас были регенские занятия, регенские курсы, 70 отборных голосов. И отец говорит, братья, сестры, окажите милость. Люба со слезами просит, папа, поди, попроси хористов. Пусть последний раз споют мне, пусть исполнит мою просьбу. Я так хочу с хором попрощаться, папа. Ну попроси, пожалуйста, неужели они откажутся? Все хористы бросили тетрадки и пошли. Выстроились под окнами, соседи сбежались. И хор запел прощальный 19-й псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет тебе помощи святилища и Сиона, да подкрепит тебя. Многие плакали. А Любочка смотрела сквозь окно в небо, и взор ее был потусторонний. Вечером отец рассказывал, она только закричала: «Папа, мама, скорее ко мне!» Не подбежали: «Что, что, Люба, что?» «Папа, мамочка, я ухожу от вас. Вы же не будете обо мне плакать. Ну, кому я нужна здесь? Калека с одной ногой. Не плачьте обо мне. Меня Иисус зовет в чудесный край». Подняла ручки и только сказала: «Иисус Христос, возьми меня, край чудесный. Жди меня». Какой же стих она рассказала. «Мне 14 лет. Открываю уста, чтобы в кратких словах передать, как всем сердцем люблю я страдальца Христа, даровавшего мне благодать. Я смотрю на Голгофу, мой взор полон слез, я готова сейчас зарыдать. На ужасном кресте мой прекрасный Христос должен был за мой грех умирать. Припадаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетно бьется в груди, на меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчу: прости. Благодарность прими, Искупитель Христос, пред тобой преклоняюсь в мольбе, на Голгофе решен моей жизни вопрос, я всю жизнь посвящаю тебе. Друг мой юный, дорогая душа, решен ли твоей жизни вопрос? Ведь смерть может и к тебе внезапно постучаться. Христос прекрасный, Он примет тебя в тот чудесный край. Отдай Ему сердце, и ты навеки с Иисусом. Итак, последний призыв. Мы поем один куплет. «Взойдем на Голгофу, мой брат, там посланный Богом Мессия распят. О правде святой проповедовал он, больных исцелял, а теперь он казнен, пойдем перед ним. И кто желает преклониться у ног Иисуса, проходите, решите свой вопрос на Голгофе с Иисусом, и все проблемы ваши будут разрешены». 31-й псалом: «Блажен, кому отпущено беззаконие, и чьи грехи покрыты, блажен человек, кому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, — пишет Давид, — обвисали кости мои вседневно стенаниями его, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но три действия какие? Но я открыл тебе грех мой, первое. Второе, я сказал: исповедую Господу преступления мои. А третье действие не твое, а Божье какое? И ты снял с меня вину греха моего». Мы в начале собрания сказали: блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. И сегодня кто хочет узреть Бога? Его можно узреть только через покаяние, чистым сердцем. А чистое сердце дает Господь только в покаянии. Итак, дорогой друг, дорогая душа, сегодня тебе Господь хочет подарить самое великое сокровище – жизнь вечную. Приди к Нему, покайся и вечно живи. Итак, мы встанем, споем этот куплет. Кто желает примириться с Господом, пожалуйста, и детки, и старцы, и взрослые, Господь вас любит, Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Споем этот куплет. По пении проходите сюда.
Зайдем на Голгофу, мой брат, там пославный Богом не святой проповедь.
падем перед Ним. И так все, кто хочет склониться у ног Иисуса, разрешить самый главный вопрос у Иисуса на Голгофе, у Его пронзенных ног, разрешение этого вопроса. Проходите, и Господь поможет вам в вашей жизни примириться с Ним. Будем вместе молиться.
Как много звезд на небесах горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота любви божественной Христа, любовь Христа. Любовь Христа, любовь Христа, она светлее всех светил. О, торжеству душа всегда, как Вифлеемская звезда. Любовь Христа в пути твоем ведет тебя в отцовский дом. Любовь Христа, любовь Христа, любовь. Она светлее всех светил. Пришел Христос с тех пор она для всех искупленных видна. И в мире лишь она одна тьму сердца просветить сильна. Любовь Христа, любовь Христа, любовь Христа, она светлее всех светит, она ведет меня к Христу. Сквозь жизнь и мрак, и темноту я на нее хочу взирать и ей одной лишь доверять. Любовь Христа, любовь Христа, любовь Христа, она светлее всех светит. Как много звезд на небесах горит в бесчисленных лучах, но лучше звезд всех красота любви божественной Христа, любовь Христа, любовь Христа, любовь Христа, она светлее всех светит.
Thank you. Долгое время мне было тяжело в этом признаться. Но это единственный способ победить болезнь. Болезнь эта может настичь любого. И вас, вашего мужа, вашу жену, вашего отца, дочь, вашего сына, вашего дядю, друга, коллегу, начальника, каждого. Ей подвержены как рабочие, так и политики, врачи, пилоты. И она человеческими методами неизлечима. На протяжении всей жизни. Кто этому не верит, может проверить. Я тоже долгое время не верил, но снова и снова убеждался в этом. Я пробовал 5 дней в неделю пить, а 2 дня не пить. Неудача. Затем я пробовал 2 дня пить, опять не пить. Одно единственное исключение, и в результате все благие намерения рухнули. В течение 4 лет я сделал около 30 попыток. Безрезультатно. Дрожь охватывала меня, и ночами я лежал с каплями холодного пота на лбу, испытывая смертельный страх. А единственным объектом, вокруг которого вертелись мои мысли, была бутылка. Кто страдает алкоголизмом, должен пить. Это настоящая болезнь, которая ничего общего с волей не имеет. Мне необходимо было все больше и больше этой дьявольской штуки, чтобы работать и, как я тогда еще думал, вообще жить. Я испытывал чувство вины по отношению к моей сожительнице и по отношению к моему 2-летнему сыну. Я стоял на предпоследней ступеньке лестницы, ведущей к погибели. Многие падают с этой ступеньки, чтобы, потеряв все, семью, работу, квартиру, деньги, друзей, наконец понять, или ты изменишь свою жизнь, или ты попадешь в сумасшедший дом, а то и на кладбище. 8 лет назад я бескомпромиссно выбрал жизнь, сказав ей «да», а алкоголю «нет». Жизнь свою я изменил, и это было непросто. Я лечился в больнице. Над моей кроватью висел лозунг «Сегодня первый день из моей оставшейся жизни». Тогда я ясно осознал, что только с Божьей помощью могу найти дорогу из этого ада. 20 лет я не посещал церковь, но сразу же снова научился молиться, перестал себя жалеть, обманывать, лживо уверять, а начал честно к себе относиться, что-то делать для себя, для своей жизни. Я это делаю и теперь, и если перед вашими духовными очами я изливаю самое сокровенное, то не потому, чтобы поразить вас или вызвать в вас сочувствие, даже, может быть, восхищение. Нет, в первую очередь я это делаю для себя. Да, для себя, потому что я остаюсь здоровым только в том случае, если я открыто говорю об этой болезни, алкоголизме. Если я откровенно признаюсь, против алкоголя я был безоружен и с собой справиться не мог. А здоровым я остаюсь только при одном условии, если и впредь не трону первого стакана. Тогда и со вторым не будет проблем. Бороться с этой болезнью в одиночестве, без Бога, напрасный труд. Сам по себе я слаб и капитулирую перед алкоголем, он сильнее меня. Бороться — это побеждать или терять, я терять больше не хочу. И если я это открыто признаю, значит, это хорошо для меня и помогает мне оставаться здоровым. И вы, слушая теперь мою исповедь, тоже помогаете мне, я благодарю вас. Возможно, я своим признанием затронул чью-то душу, приободрил, вселил мужество. И если хоть одному помог, то это уже много. Думаю, что каждый из нас знает хотя бы одного человека, который страдает от алкоголизма. И если вы сейчас качаете головой, думая, что не знаете таковых, тогда я должен вам возразить. Одного теперь вы все-таки знаете. Меня. Не один я был поражен, но и моя сожительница, и мой сын. Если живешь в семье, в которой один из членов болен алкоголизмом, то и сам заболеваешь. Начинается тем, что надо что-то скрывать, утаивать, лгать. И если хотите, сатана-алкоголь может довести до того, что пораженные безудержно грешат против всех 10 заповедей, как алкоголики, так и их родственники. Начинается с отхода от Бога, а дальше через воровство, ложь, распутство, к самоубийству или даже убийству. Один из моих знакомых рассказал, что он только через 25 лет узнал о том, что его, бывшего алкоголика, хотели убить собственная жена и дочь. Они уже приставили к мертвецки пьяному нож к горлу, но не посмели сделать последнего шага. Причиной этого поступка — алкоголь. Что делает жена пьющего или муж пьющий? Как относится партнер к постоянным обещаниям, которые всегда нарушаются? Как долго ему приходится жертвовать своей жизнью только потому, что супругу или супруге хочется пить? Как обстоит дело с любовью к ближнему, с сочувствием, прощением, утешением? Насколько нас хватает? Как долго это может длиться? Кто это может выдержать? Не попадаешь ли, как христианин, в затруднительное положение? Должен ли я своему партнеру снова прощать, оставаться с ним хотя бы ради детей? И одновременно встает вопрос, сколько еще унижаться и быть обманутым? Я не могу и не хочу давать рецепты. Я говорю из своего опыта. Для алкоголика всегда на первом месте бутылка. Работа, семья, любовь на втором. И если любовь к бутылке сильнее любви к супругу или супруге, последний должен принять решение, даже если оно и очень болезненное. Можете ли вы себе представить, что кто-то из-за любви к ближнему даст упасть другому, сказав ему: «Я оставляю тебя в надежде, что страдание тебя образумит»? Так было со мной. Никто из любви к партнеру не может перестать пить. При первом же споре у него появляется причина запить. Но тогда я понял, если снова обрету мир с Богом, найдя смысл жизни, то это может стать основой для начала новой жизни. Моя прежняя сожительница, ныне жена, мне тогда помогла, сказав мне всего три слова: «Спивайся до смерти». Это предложение буквально отрезвило меня. Я не хотел, чтобы наша любовь этим кончилась. Общаясь с детьми, выросшими в семье алкоголика, вы выясните поразительное. Если отец пьет, то дети большую часть ненависти вымещают на матери. Они инстинктивно понимают, что она могла и должна была что-то изменить. Пьющий отец, наоборот, оставляется в покое. Если я иногда ночью просыпаюсь и не могу заснуть, то повторяю лишь одну молитву благодарности, которая выражает все мои чувства. Спасибо, Господь, что я больше не должен пить.
Раздумья. Я ехала в поезде дальнего следования. За окном проплывали заснеженные поля и покрытые инеем деревья. Мороз усиливался, делая совершенно неподвижными и прямыми, как свечи, столбики дыма над деревенскими избами, заставлял редких прохожих прятать носы в воротники и пальто и закрывать лица рукавичками. А в вагоне было уютно и тепло. Приветливые проводницы разносили постельное белье, предлагали чай и кофе. Можно было неограниченно и бесплатно пользоваться кипятком для заварки собственного чая. Туалет поражал опрятностью и чистотой. В купе тоже был порядок. В попутчиках у меня ехал тихий, уравновешенный, интеллигентный молодой человек с приятными манерами. Через несколько часов он должен был сделать пересадку на поезд в Ригу, а пока мирно посапывал на верхней полке. Но вот наш состав остановился на какой-то крупной станции, и, вежливо постучавшись, в купе вошел новый попутчик. Пожилой человек с седыми усами, приветливо поздоровавшись, расстегнул дубленку, снял меховую шапку, промокнул носовым платком сверкающую лысину и стал устраиваться. рассовывая по свободным местам многочисленные сумки и кошелки. К дочке на север еду, вот везу мясо до сальца. Вчера с соседом поросеночка зарезали ради такого случая. Говорил недоверительно мужчина и при этом так широко и сердечно улыбался, что я окончательно утвердилась в мысли, что с попутчиками мне действительно повезло. Потом Николай Иванович, так звали моего нового попутчика, попросил разрешения подкрепиться, и я придвинулась поближе к выходу, освобождая ему место за столом. На стол посыпались кульки и кулечки с разнообразной едой, кусок сала, яйца, немного колбасы. «Присаживайтесь!» Гостеприимно пригласил он меня. «Поедим вместе». «Надо же!» — подумала я. «В наше-то трудное время эдакая широта души». Не устояв перед ароматами пищи, я было подвинулась к столу. Но тут Николай Иванович вытащил 2-литровую бутылку пепси-колы и, доверчиво подмигнув мне, объяснил. «У меня пепси-кола особенная, собственного приготовления, градусов 60. Согреемся». Открыв бутылку, плеснул жидкости в стаканы из-под чая. Я отпрянула в сторону, внутренне содрогнувшись от запаха сивухи, расползавшегося по купе. «Благодарю вас, мне не хочется». И я непроизвольно поднесла к носу платок, оберегая себя от этого запаха. А сосед, не замечая моей нетерпимости, подробно излагал мне рецепт этого зелья и аппетитно вдыхал запах, поднося стакан к носу. «Какой аромат!» Попытался он поднести стакан к моему носу, но я ринулась вон из купе. Когда некоторое время спустя я вернулась в купе, мой попутчик, опорожнив оба стакана, уже смачно закусывал аппетитно и шумно обсасывая крылышко курочки, хрустя маринованными огурчиками, луковицей и засовывая в рот яйцо. И я смотрела на него и думала, что вот сейчас слегка опьяневший и хорошо поевший человек ляжет отдыхать. Но не тут-то было. Он завел со мной бесконечную беседу о политике и о тяготах жизни, а сам все время с нетерпением поглядывал на верхнюю полку, очевидно ожидая, когда же проснется попутчик. Заметив, что от громкого разговора тот наконец проснулся и повернулся на другой бок, Николай Иванович тут же принялся тормошить его, предлагая и ему закусить и выпить. И напрасно я думала, что молодой человек с хорошими манерами откажется от выпивки. Наскоро умывшись и присев к столу, он уже протягивал старику свой порожний стакан, а тот снова торопливо и радостно разливал свое зелье. Пошептавшись с проводницей, я перешла в соседнее, незанятое купе, а из-за перегородки уже неслась громкая речь, отборнейшая брань и раскатистый, какой-то булькающий смех довольного собой деда. Потом молодой человек, еле забравшись на верхнюю полку, прямо в ботинках повалился на постель, а его неунывающий и не пьянеющий сосед, подремав 20 минут, отправился по вагону в поисках нового собутыльника. Казалось, он был совершенно трезв. Только неестественно поблескивали глаза, да наливались румянцем щечки-яблочки. Не прошло и 5 минут, как я снова услышала журчащий мужской диалог и звон стаканов за перегородкой. Ему таки удалось затащить в купе молодого мужчину, ехавшего в нашем вагоне с женой и детьми. Николай Иванович посидел и с проводницами в служебном купе, откуда он уже довольно шаткой походкой и с совершенно пустой бутылкой притащился к себе в купе. И началось в вагоне несусветное. Подвыпивший молодой человек чуть не проспал свою остановку. Нетрезвые проводницы забыли разбудить его. Собирали мы его наскоро всем вагоном. Он вывалился на перрон почти на ходу. Вещи ему сбрасывали из тамбура вагона прямо в снег. А он в полной прострации не понимал, кто он, что он и куда ему дальше ехать. Через 2 купе... От нас уже слышались громовые раскаты надвигающейся семейной ссоры. Женский голос негодовал, дети испуганно кричали и плакали, мужской голос грозил и захлебывался грубой бранью. Мужчина, которого напоил Николай Иванович, был невменяем. В вагоне вдруг стало удушающе жарко. В воздухе запахло чем-то паленым, и вагон погрузился в темноту, а нетвердо стоящая на ногах проводница переругивалась с вызванным нами бригадиром поезда, стараясь свалить вину за сгоревшую проводку на неопытного электрика. Вторая ползала по купе в поисках папки с билетами пассажиров. И вдруг я невольно подумала о том, сколько же несчастья и неразберихи принес в вагон этот приветливый, хлебосольный и вроде бы неплохой человек. И еще я подумала, что только в сказках, да на картинках изображают врага душ человеческих этаким смешным, с хвостом, копытами да рогами. Берегитесь, люди! Он во все века был страшным. Он ходит по земле, как рыкающий лев, пытаясь погубить нас, отнимая у человека самое прекрасное — жизнь во имя Бога на земле и вечность с ним на небе. Только внешность у него бывает различной. Обернувшись девицей-красавицей, он в один миг может развалить жизнь супругов. Прикинувшись смазливым юнцом, во мгновение ока сломать жизнь не в меру доверчивой девушки, или, постучавшись в вашу жизнь милейшим Николаем Ивановичем, приучит вас к вину и сделает запойным пьяницей. Он сядет к вам за стол добрым, все понимающим другом и сердечно предложит: выпей глоточек, укались разок, обмани и предай хоть однажды. Укради, убей, если это тебе выгодно. Такова жизнь, побеждают сильные и богатые, дорогая душа. Жизнь быстротечна, а впереди встреча с Богом, где предстоит дать отчет за все свои нехорошие дела на земле. Неужели не страшно? Вооружись Словом Божьим, прегради путь дьяволу к своей душе сердечной молитвой. И увидишь, Бог поможет распознать врага и за блеском респектабельности, и за сердечностью улыбки, и за маской доброты. У врага душ человеческих разнообразная тактика подхода к каждой душе. У него тысячи лиц и тысячи голосов. Подчас он вводит в заблуждение верующих. Только не пободрствуй, и он тут как тут. Однажды я услышала диалог своих двух сестер по вере. «Ну как, твой сынок еще не пришел к Богу?» «Да нет, куда ему?» — отвечала вторая. «Рано еще ему об этом думать. Пусть хоть немного исправится, бросит пить и курить, а потом пусть приходит». «Да никогда он сам не исправится. Не сможет он без Бога бросить грех. Не перестанет пить и курить», — вступила я в их диалог. «Нездоровые приходят к врачу, а больные». «Нет, сестра, ты ошибаешься. У человека должна быть собственная воля. Он должен сам перестать грешить, протрезветь, захотеть изменить свою жизнь, а потом уже идти к Богу», — ответила первая. И напрасно я пыталась доказать, что воля и желание совсем не одно и то же понятие, что можно всю жизнь желать бросить пить и не иметь воли на то, чтобы стать трезвенником. Снова слышу я сладкий, елей слов этого великого знатока человеческих душ. «Не торопись», — говорил он и мне когда-то, — «сначала брось пить и курить, очистись, перестань грешить, а тогда уже иди к Богу. Если бы я тогда послушала сатану, я бы так и не пришла к Богу. На борьбу с собой ушли бы еще десятилетия». И опять вспомнила десятки знакомых женщин и мужчин, на протяжении всей своей жизни лечившихся от алкоголя и снова повторявших своим родственникам знакомые слова. «Захочу и брошу, все будет в порядке». Но проходили годы, виски покрывала седина, одни опускались на самое дно, другие вообще уходили из жизни, сраженные ножом собутыльника или сгорев от алкоголя. Но заветное желание бросить пить так ни у кого и не осуществилось, несмотря на то, что они прилагали титанические усилия к тому, чтобы бросить пить. Вшивали ампулы и кодировались, поглощали тонны антабуса и шли к колдунам и экстрасенсам. Я видела молодую женщину, которую врачи пытались вырвать из лап смерти. Ее умирающий мозг не понимал, не горевал о детях, которых она оставляла на произвол судьбы. Проваливаясь в небытие, она протягивала тонкие, исхудавшие руки, а ее почерневшие губы, обращаясь к врачу, шептали только одно: «Глоточек, один глоточек водки». Я и сама была на этой грани. Я и сама на первое молитвенное собрание пришла с бутылкой водки и пачкой сигарет. Я пришла к моему Господу жалкой и безнадежно больной, слабой и безвольной. И Он исцелил меня и произвел в моей жизни революцию. И только благодаря вере в Иисуса Христа я вышла из плена и обрела новую жизнь. Поэтому мне так страшно, поэтому я бросаюсь в бой с именем Господа, когда вижу, как дьявол осаждает душу человека, поливая ее сладким елеем любви и участия, опутывает ее ложью и обрекает на гибель в вечности и на позор в этой жизни. В конце дня потный, пьяненький, но довольный собой Николай Иванович заглянул и ко мне в купе. «А вы все пишете?» — сказал он, пытаясь заглянуть в мой блокнот. «Интересно, про что и про кого?» И я не очень люблю беседовать о Боге с пьяными людьми. Может, водка иногда и плачет в ком-нибудь из них, но чаще беседа обращается в спор, в глумление над Словом Божьим. Поэтому я просто зачитала ему свои записи. Он не сразу понял, о чем речь, а когда понял, захлебнулся возмущением. «Выдумщица! Штундистка!» — кричал он мне. «Да я же от чистого сердца, от широты души!» А потом, вдруг как бы начисто, отключившись и забыв обо всем, он тяжело поднялся и пошел в свое купе спать. Утром поезд доставил меня к месту назначения. Из соседнего купе раздавался мощный храп. Жаль, что я не успела поговорить с ним на трезвую голову. Вспомнит ли он о моих словах и извлечет ли из них урок для себя? А может, снова и снова будет ловить простодушных людей в силки своего черного и опасного гостеприимства и от широты души умножать проблемы тех, кто повстречается на его пути, так и не догадываясь о том, кому он служит и кто его господин.
Край чудесный нас ждет там на небе, где окончится труд и печаль. От скорбей я стремлюсь к той отчизне, где есть вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, где ангелов пение раздается, как шум многих волн. Славу Агнцу возносят святые, аллилуйя, они все поют. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Чудесный, где в свете небесном будем видеть мы славу Творца. В тени пальм и в долинах чудесных Там я буду счастлив без конца. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе. Край чудесный, мы скоро прибудем и увидим того, кто нам мил. Там утихнет скорбящее сердце, ведь там вечная радость и мир. Край чудесный, край чудесный, сердце радостно рвется к тебе. Край чудесный, край чудесный, там ведь ждет нас Спаситель к себе.
Чудесный.